Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова.
20 лет Беслану. Вообще-то как-то не по себе от того, что вообще произносишь эту фразу. Трагедия, ставшая символом лжи, вранья и цинизма. Более 300 погибших заложников, включая 186 детей. Цифру, которую за 20 лет, как выяснилось, президент страны запомнить не смог. Погибли также 10 сотрудников спецназа ФСБ России. И вот с этой ложью и цинизмом, которая была окутана и до сих пор окутана бесланская трагедия, с таким хладнокровием хирурга, я бы сказала, все эти 20 лет боролась наша коллега, журналист и обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Но я буду называть ее Лена, мы коллеги и знакомы давно. Не хочется говорить какого-то пафоса, но я не могу не напомнить. Лена — это тот человек, тот журналист, который вот буквально досконально по крупицам с самого начала расследовала истинные причины гибели большинства заложников. Ну, расследовала, когда ей и потерпевшим всячески предлагали заткнуться, когда угрожали и даже когда убивали Лениных коллег. Она расследовала, наконец, эту трагедию, ее причины, вопреки устоявшемуся такому и новободному среди ряда либеральных журналистов нарративу, что как бы журналист настоящий не должен заниматься правозащитой. Но Лена не обращала и не обращает до сих пор ни на кого внимания и делает свое дело, и она восстановила полностью картину штурма Бесланской школы. И главное, выяснила основные намерения руководителей спасательного штаба, ну и намерения Кремля. Лена, привет.
Привет, Вера. Здравствуйте, Зоя.
Извини, что я так долго, но мне важно было это сказать, что я так долго начинала.
Прошло, многие даже не знают, что такое Беслан и какая трагедия там случилась, поэтому это недолго.
Да, к сожалению, уже выросло поколение, и многие не знают. Скажи, пожалуйста, вот у меня первый вопрос. Я пришла как раз в «Новую газету» в 2004 году, где-то в июле. И я помню, ну и все, в принципе, помнят, вся страна из неравнодушных людей, что 1 числа от «Новой газеты» в Беслан полетела, ее направила редакция Анна Степановна Политковская. По пути в самолете она, как потом уже выяснилось, была отравлена, ее еле откачали в больнице. И, в общем, Беслан она не поехала. Вот расскажи, пожалуйста, как ты застала 1 сентября 2004 года, как вообще решалось в редакции, кто туда едет, и как ты узнала, что Анну Политковскую отравили, и туда едешь ты. Вот как ты собралась, группировалась, какие у тебя были эмоции? Я скажу нашим слушателям, что для Лены это было, ну, не первая такая командировка. На Лене был Курск, у Лены был Норд-Ост. То есть как бы ты не была новичком, но все равно захватили школу, и у тебя отравили коллегу. Вот можешь вспомнить 1 сентября?
Ну, то, что они тогда отравили, мы еще не знали, просто ей стало плохо на пути из Москвы в Ростов. Тогда отменили 1 сентября все прямые рейсы во Владикавказ. Вот. 1 сентября должна была идти в Верховный суд Российской Федерации. Там рассматривалось дело по гибели во время транспортировки в сухой док подлодки К-153 и бывшего командующего Северным флотом Геннадия Сучкова. Была апелляция в Верховном суде, или кассация, уж так точно, сейчас все изменилось. Вот, и я должна была ее освещать, соответственно, по-моему, или суд перенесли, или суд состоялся, я точно не помню, но да, уже тогда, в тот день, все-таки уже все внимание было Беслану. Потом случилась ситуация с Политковской, когда она просто впала почти в кому неожиданно во время полета. И ну, никто из нас вообще не понимал, что происходит. Ее еле откачали. Я так понимаю, что ей при приземлении в Ростове, ну, вернее, как и Навальному, дали антидот. Вот, ну это моя догадка, точнее надо спрашивать руководство нашей газеты, они отслеживали эту ситуацию на следующий день утром, то есть 2 сентября, У нас была даже не планерка, а собрание в кабинете главного редактора тогда. Это был Дмитрий Муратов. Вот. И стал вопрос, кто полетит в Беслан. Я вызвалась, потому что я была уже в Беслане, была во Владикавказе, когда сошел ледник Колка, там погибла группа Сергея Бодрова. И я ездила, собственно говоря, делать репортаж. Ну, у меня было такое ощущение, что я, в общем, знаю тогда Северную Осетию, раз я там уже один раз была и должна поехать вместо Ани. Вот, я вызвалась, и редакция приняла это решение и отправила меня в эту командировку. На самом деле, Вера, ты сказала, что у меня там за плечами было много чего. На тот момент это не так. Да, я была в Ведяево, когда затонул Курск. Я работала, как и вся редакция и вообще все журналисты, которые были тогда в Москве, работали на трагедии Нордоста, но у меня была, в общем, больше техническая функция. Я соединяла Поляковскую с этим терактом, вызванивала ее, находила ее в гостинице, потому что ее потребовали террористы как переговорщика. Вот. Но такого опыта, как в Беслане, у меня не было. Я думаю, что вообще мало у кого было на тот момент. Но, может быть, у тех людей, которые еще помнили Буденновск, там ситуация была похожая, и она развивалась очень похожим образом, как в Беслане, только в последний момент чудом, а также усилиями очень многих хороших людей удалось развернуть этот сценарий, и заложников удалось спасти. Вот. А вообще, что я помню, это у всех журналистов, независимо государственных или независимых, в Беслане был просто шок. Ни у кого не было такого опыта и того, с чем мы уже на следующий день. То есть я прилетела в Беслан 2 сентября. Мне повезло, потому что тогда как раз 2 сентября по просьбе осетинской диаспоры московской рейсы возобновили, и мне удалось просто чудом каким-то попасть на рейс из Внуково в Беслан. 3 сентября уже случился штурм. То есть времени даже, чтобы сориентироваться, было немного. И от того, ну и то, что там произошло после, во время штурма, это, конечно, с этим никто не... Насколько я помню, никто из моих коллег, и я в том числе, такого опыта у нас не было.
Я просто забегаю вперед. Вот ты упомянула Буденновск, где как раз были переговоры, да, где были переговоры и где была ситуация, когда тот же Олег Орлов и Сергей Ковалев, они предложили себя в заложники. Ну, то есть такого больше, по-моему, не было в истории. Ты можешь нам, Зои, сказать и нашим слушателям, на твой взгляд, вот прошло 20 лет, был ли вообще у Беслана такой шанс на переговоры? Потому что устранили Политковскую, там еще Бабицкий, что-то с ним произошло, инцидент в аэропорту. И был ли шанс у Беслана?
20 лет спустя, после того, как я изучала уже и теракт в Нордосте, и теракт в Буденновске, и так за другие захваты террористов в современной России, массовые в Кизляре больницы, могу сказать, что то, как повернулись события в Буденновске, во многом было не заслуга власти или кого-то еще. В первую очередь это было, скажем так, там попробовали штурмовать. Точно так же, как в Беслане, начали с обстрела гранатометами больницы. Очень много сразу погибло, про заложников не говорю, спецназовцев. Это очень сильно отрезвило тех, кто локально руководил этими спецназовцами. Вот. Смогли надавить на министра МВД, то есть представителя МВД, который в тот момент был в Буденновске, чтобы все-таки они связались с Кремлем.
Шамиль Басаев, я абсолютно очень плохо слышу. Не понимаю, не понял, что. Говори громче.
Я думаю, что эта инициатива, что будет очень много жертв, в первую очередь жертв со стороны военнослужащих, которые должны идти на штурм, отрезвила ситуацию. Очень сильно, наверное, помог тот момент, что Ельцина не было, потому что, несмотря на... Это я уже по чеченской войне могу сказать, как развивалась вообще вся чеченская война, эскалация, как радикализировалась чеченская сторона именно под влиянием политики Ельцина и его правительства, которое они вели. Ельцин был очень достаточно кровожадным президентом на самом деле. Вот, просто на тот исторический момент это еще не так проявлялось, как проявилось уже при Путине. Очень сильно, конечно, помогло, что там были правозащитники, что их еще как-то слышали, и у них был контакт все-таки с Кремлем, в первую очередь, там, с Черномырдиным. Я сейчас не помню, через кого они там соединялись, но тем не менее. Да, конечно, решение тоже принимал Виктор Степанович, и он принял решение, в общем, правильное, потому что он оценил, что будет очень много... ну, то есть он оценил последствия того, что будет очень много трупов. А последствия это были политические, потому что это был 95-й год, и 96-й был президентские выборы. И тогда выборы проходили еще все-таки не так, как в России. Сейчас они проходят. Да? Это имело большое значение. Ради этого остановили, в общем, Первую Чеченскую войну. Ради того, чтобы Ельцина переизбрали. То есть там масса и комплекс причин. Но, опять-таки, не надо думать, что власти тогда были более добрыми, чем они сейчас. Нет. Это власть наследник очень такой по ДНК предыдущей власти. На самом деле, как это ни печально. Что с Бесланом? В Беслане было принято решение о том, что будет штурм и не будет никаких переговоров первые часы захвата, если не первые 2 часа, когда Путин вылетел из Нальчика, он на тот момент, на момент захвата, он был на Кавказе. Вот, как вот в этот раз он был в туре по Кавказу, начал с Кабарды, как и, собственно говоря, в этот раз, вот, по поездке на прошлой неделе. Приехал он к президенту Кокову, это родственник нынешнего главы Кабарды, он был в очень тяжелом состоянии, умирал, и Путин приехал с ним попрощаться. В момент, когда случился теракт, он должен был из Сочи вылетать в Нальчик. Соответственно, вылетел он уже по факту захвата заложников в школе. Ему сразу доложили и, в общем, масштаб события, и количество заложников предполагаемое. Он знал все изначально, с самого начала. Вот. И во Внуково, когда он приземлился, было совещание с силовиками, первыми лицами, Нургалиев, Патрушев и прочее. И вот и на этом совещании, я думаю, было принято решение, что будет штурм, надо готовиться только к силовой операции. После этого Нургалиев и Патрушев вылетели во Внуково, они привезли, ну, они с ними борта прилетели спецназовцы, прилетели их заместители. Сами Патрушев и Нургалиев, это тогда министр МВД, они улетели тут же, чтобы не брать на себя ответственность за последствия. А какие будут последствия, они уже понимали. Они оставили своих заместителей руководить, по сути, силовой операцией. Они в штаб не вошли официально, чтобы, опять-таки, не брать на себя ответственность за те последствия, которые уже они понимали случаться. Потому что, в общем, посчитать, сколько... Они у них были подсчеты даже, сколько заложников при такой ситуации погибнет. То есть больше 1000 человек, понимали, что будет много жертв. И брать на себя ответственность никто не захотел, поэтому, ну, и законом позволял тогда федеральный, они свалили всю ответственность на республиканские власти, поэтому первый день не было еще понятно, кто там руководит штабом оперативным. А второй день все-таки назначили Андреева, это был тогда глава ФСБ Северной Осетии. Ну, республиканский уровень. И, в общем, штаб состоял только из республиканских чиновников, которые узнали, что они в этом штабе по подготовке контртеррористической операции после завершения штурма. Что шансов не было. Нет.
Я хочу сказать, еще спросить вас об очень важной истории, о том, что мне кажется, что это только мне кажется, что только вы вот провели такое, на самом деле, самое масштабное, можно сказать, самое доскональное расследование того, что там было, что происходило, как происходил этот штурм. И я хочу процитировать отрывок из вашего последнего текста про Беслан, который как раз посвящен вот этой годовщине, 20-летней годовщине трагедии. Вы пишете о том, что во время штурма по школе с заложниками стреляли танки, то есть что это был, что штурм производили танками. И вот это вы описываете очень подробно. Следы от танковых пробоин в школе заложили новым кирпичом, силикатным, контрастирующим со старой кладкой, уже в первый год после теракта. То есть я уже от себя скажу, что это было очень важно, эти следы спрятать, да? Но чтобы не было так очевидно, каким оружием эти пробоины были сделаны. Много
много лет в многочисленных судах по делу о Бесланском теракте жители города и бывших заложников, которые свидетельствовали о выстрелах по школе из танка, государство обвиняло во лжи. То есть государство, государственные чиновники скрывали как бы эту очевидную вещь, потому что были свидетели, которые это видели. А в 2020 году следователи по этому делу вдруг признали: да, танки стреляли по школе во время штурма. А что тут такого? То есть, когда их уже, да, поставили перед фактом, вот эти многочисленные свидетельства, которые в том числе приводили и вы, им, они были вынуждены это сказать, но им совершенно было не стыдно сказать, а что здесь такого? И в связи с этим возникает логический вопрос, а кто вообще этот приказ дал, чтобы стрелять именно из танков? Потому что вы говорите о том, что было понятно, какие будут последствия, но неужели нельзя было избрать какой-то другой вариант этого штурма, если вообще штурм принимать? И мы уже сказали, вы уже сказали о том, что речи о переговорах не шло.
Давайте по порядку. Были очевидцы стрельбы, да, во время войсковой операции, которая проводилась в Беслане, которые тщательно готовились на самом деле на протяжении 1-2 сентября. В первую очередь спецназ ФСБ и 58-я армия, приданные и силы 58-й армии, приданные этому спецназу, в том числе и танки. Они принадлежали 58-й армии, управляли их танковые экипажи 58-й армии, но командовали их использованием в общем, во время штурма этими танками и другими, в общем, БТР и прочее, командовали именно спецназовцы ФСБ. То есть они просто использовали танкистов 58-й армии, использовали их технику, использовали в том числе и гранатометы, и огнеметы, которые были у 58-й армии на балансе, для того, чтобы осуществились штурмы. Штурмом руководила ЦСН ФСБ и в первую очередь генерал ЦСН ФСБ, начальник ЦСН ФСБ, генерал ФСБ, заместитель Патрушева, генерал Александр Тихонов. Что касается того, как следствие признало, знаете, долгие годы очевидцы, которые видели, как эти танки, которые стояли вот в школе, она стоит у железной дороги. Через железную дорогу идет улица. Вот эта улица называется Коминтерна. И вот со стороны Коминтерна танки были там, и там, ну, там живут люди. И их было много там, на самом деле, очевидцев, которые видели, как танк стрелял. Там, по крайней мере, один раз во время штурма танк стрелял для того, чтобы никак не получалось... Пытались зацепить на БТРах, оттащить решетку, которая закрывала окна столовой. А в столовой было очень много заложников, которых туда согнали боевики после первых взрывов. И надо было туда попасть спецназу, но через эту решетку не получалось. Ее пытались сначала зацепить, оттащить, содрать с помощью БТРа. Получили ранения спецназовцы, и после этого была дана команда танку выстрелить. И эта решетка, она не упала снаружи, она втемяшилась внутрь, да. Вот. Соответственно, это видели бесланцы. Но следствие так упорно отрицало, что этот танк применялся, что даже я в какой-то момент сомневалась и переспрашивала. Тоже Эллу Кисаеву она видела. Это одна из матерей, руководитель организации «Голос Беслана», одна из потерпевших Беслан. Вот, и им других, потому что как-то было, ну так, вот следствие стояло на том, что танки стреляли. И вдруг в 2020 году, когда есть такой корреспондент, по-моему, Рогожкин его зовут, он сделал фильм впервые за 16 лет, ВГТРК, государственное телевидение, вспомнило про Беслан. И вспомнила она ровно потому, что год назад снял фильм Юрий Дудь про Беслан. И этот фильм неожиданно разошелся невероятным образом. Трагедия казалась актуальной. Этот удар надо было информационно как-то нивелировать. Они посчитали, что это удар. Хотя у Дудя была, по-моему, совсем другая задача. Просто напомнить людям о том, что есть люди в Беслане, которые такое пережили, и до сих пор, в общем, им нужна помощь. Вот. Но там была рассказана вот эта альтернативная версия потерпевших, которые считают, что официальная версия от начала до конца действительно построена на лжи. И у них есть основания, и более того, у следователей есть все доказательства этого в материалах уголовного дела. Но материал скрывается, и, соответственно, следствие молчит 20 лет по поводу того, что все, что мы знаем официально, вот эта версия, что нам говорят, сказали, и что произносят, осмеливаются произносить журналисты государственные обестания, это все ложь. И вот этот Рогожкин делает большой фильм, где пытается опровергнуть Дудя и, главное, матерей Беслана, называя их сумасшедшими, что они вот прям там зациклились на вот этой версии, но на самом деле при этом впервые рассказывая на всю страну альтернативную версию, она заключается в том, что руководитель оперативного штаба и спецназ ФСБ начали сами штурм, и не, то есть он начался не со взрывов, бомб террористами в спортзале, а с действий спецназа, который обстрелял эту школу, устроил внутри спортзала взрывы. Бомбы террористов при этом не взорвались, но началась уже войсковая операция и закончилась гибелью заложников, самих спецназовцев и террористов, естественно. И вдруг вот этот Рогожкин делает этот фильм, я смотрю этот фильм, он весь построен на том, чтобы разбить вот эту вот альтернативную версию, опровергнуть ее, и вдруг следователь там говорит: «Да, танк стрелял». Вот так они признали. Ничего официально, ну, то есть это официальное лицо, и он, естественно, ссылаясь на официальные материалы дела, признал этот факт много лет спустя. Но на самом деле вот таких вещей там очень много. Там есть ситуация, когда танкисты отказались выполнять этот приказ и стрелять по школе. Их заменили другими танкистами. Там очень много всего в этих материалах дела. И поэтому, собственно говоря, следствие продолжается уже вечность, и оно будет продолжаться и продолжаться, потому что пока оно продолжается, у потерпевших по закону нет доступа к этим материалам. Как только следствие заканчивается, в нем ставится точка, то у потерпевших появляется возможность ознакомиться с материалами следствия. Вот пока оно продолжается, такой возможности нет, и оно будет длиться, ну, я думаю, пока Владимир Владимирович будет править этой страной.
Но у меня еще такой вопрос, связанный со штурмом. Я, в принципе, часто читала твои материалы, но вот последняя статья как-то абсолютно во мне что-то еще раз оборвала в очередной раз, потому что ты рассказываешь про эпизод с южным флигелем школы, где были мастерские для уроков труда. Может быть, я просто упустила, но я не знала об этом эпизоде, и ты пишешь, что во время штурма, да, по этому южному флигелю, где в тот момент было очень много заложников.
Нет, нет, Вера, я сейчас прерву. Нет, это неправильное впечатление у тебя. Может быть, не совсем корректно написан текст. Это уничтожали уже. То есть во время штурма, да, по нему действительно стреляли из огнеметов, извини, это слышала. А потом его уничтожали, уже разрушали, вот просто чтобы он сложился и превратился в руины. Это после штурма было.
Да, я просто ошиблась. Да, что вот уже после штурма его уничтожали. И ты пишешь, как его уничтожали. А там, я замечу, были тела заложников. Я цитирую тебя просто для наших слушателей. Их тела, как только закончился штурм, сотрудники МЧС начали спешно выносить из этих мастерских. Затем по флигелю прицельно несколько раз выстрелил танк, которым командовал военнослужащий 58-й армии Абуладзе. Потом по зданию прямой наводкой несколько раз стрелял спецназовец-гранатометчик из Альфы Козлов. Но разрушить флигель не удалось ни танком, ни выстрелами из гранатометов. И тогда саперы МЧС подорвали этот чертов флигель накладным снарядом. Делали это спешно, в ночь с 3 на 4 сентября 2004 года, как раз в тот самый момент, когда Путин навещал раненых заложников в Беслане и проводил совещание с силовиками. А утром 4 сентября, когда следователь республиканской прокуратуры Феликс Цоков проводил с понятыми осмотр места преступления, экскаватор сгребал ковшом груды обломков южного флигеля и сваливал их КАМАЗы. Руины отвезли на свалку, а вместе с ними и останки тел заложников. Потом их на свалке нашли и ели бездомные собаки. Ты можешь объяснить, как вообще это можно осмыслить? Ну вот столько лет прошло, как ты сама это ознакомясь с этим, узнавая об этом, как ты это осмысливала вообще? Ну вот.
Я не могу ответить на этот вопрос, как я это осмысливала. Ну, это какой-то странный для меня вопрос. Просто изначально было задание редакции, ну, сначала сделать репортаж из Беслана, а потом, по идее Дмитрия Муратова, мы там сделали Куар-Кун для того, чтобы расследовать, не бросать жителей Беслана, про которых очень быстро, кстати говоря, стали тогда забывать. Специально, естественно, забывать, ну, убирать их из информационной повестки и, в общем, как бы делать эту тему не главной. Вот, ну и, собственно, вот я как журналист работала там, понимаете, тут... Для чего это делалось, я совершенно понимаю, то есть логику, если это может, конечно, примирить, ну, если отодвинуть просто эмоции, да, то логика очень понятна. По официальной версии, которая возникла, ну вот случились взрывы в спортзале, которых никто не ожидал, потому что все готовились к переговорам, так, по крайней мере, настроили людей в Беслане. И сразу же, в первые секунды, то есть когда еще никто не знал, что взорвалось, почему, зачем, потому что мы-то все говорили, что вот-вот будут переговоры, вот-вот приедет какой-то очень серьезный человек, и вдруг эти взрывы. И тут же в первые же секунды, это можно там выстроить хронологию, я отдельно там текст писала, как появляться стали эти все версии, сложившиеся уже в официальную каноническую версию, что это взорвали террористы, кто еще, опять-таки, первые секунды никто ничего не знал, кто, что вообще могло взорваться. Заложники побежали, их террористы стали расстреливать спины. Это никто еще не видел. Никто не мог этого знать, но об этом сразу же заговорили. То есть это уже были подготовленные моменты, которые выбрасывались вот с этими первыми взрывами, что тоже косвенно подтверждает, что готовилась силовая операция с самого начала, ей нужно было, соответственно, информационное сопровождение. То есть нужно было здесь забросить свою версию в первом, чтобы потом осталась основной. Вот. И по этой версии все заложники, по версии, под которую потом подгонялись и действия следствия, все заложники погибли в спортзале от взрывов бомб террористов. Потом стало выясняться, что бомбы не взорвались, что заложники погибли не только в спортзале, а погибли они в столовой, в коридорах. И вот в этом южном флигеле, где было очень много этих заложников, на самом деле, там даже по подсчетам, сколько погибло в спортзале есть, сколько погибло в остальных незаминированных зданиях школы. И вот это то, что не были заминированы, то есть погибли уже не от рук террористов, не от их бомб, а во время штурма, во время боя, вот это попытались скрыть. Поэтому из всех мест, из столовой, я уже не стала про столовую писать, я даже уже не стала писать, что этот южный флигель даже накладным нарядом, так хорошо он был построен, что даже накладной снаряд, это такая специальная взрывчатка, которая там закладывается, его потом подожгли еще. Мало было пожара в спортзале, его еще вот пытались сжечь, чтобы все это уничтожить. И вот и сразу, как только штурм закончился, начали сотрудники МЧС выносить все эти тела под дождь. После штурма пошел дождь. Было во время 1, 2, 3 сентября была страшная жара в Беслане, просто невозможная. Я представляю, что испытывали эти люди в спортзале. А потом, вот когда штурм закончился, пошел жуткий, дикий дождь. И вот под этот дождь стали выносить тела. Быстро, вот, и не из спортзала, а из флигеля, из столовой, из других мест школы, которые не были заминированы, которые бы доказывали, что вот здесь тело лежит, да, и оно чего погибло? Какова причина его смерти? Где здесь бомба, а где здесь пуля, извините меня? Или осколок, или еще что-то, да? Так вот, чтобы это скрыть, что на самом деле большая часть заложников погибла именно во время штурма, не были проведены судебно-медицинские экспертизы, не были проведены вскрытия заложников, не выяснили точно причину смерти ни одного заложника. Только чтобы скрыть тот факт, что на самом деле они погибли не от рук террористов, а во время штурма. И вот для этого и уничтожали этот южный флигель, потому что по канонической версии запущено еще одновременно буквально со взрывами первыми в спортзале. Все заложники погибли от террористов. Это просто надо было подогнать под это все. И вот делали много вещей. В том числе и в материалах дела это все есть. как надавили и какое давление оказывали на свидетелей, в том числе на МЧС, сотрудников МЧС, которые лично выносили эти тела из южного флигеля и столовой. Как давили, как подчищали за спецназовцами, даже не за спецназовцами, спецназовцы, собственно, выполняли приказ, именно за руководством ФСБ, вот, за силовиками, за людьми, которые несли ответственность. То есть они не решили, что будет штурм, но взять на себя ответственность за это и признать это не смогли. Вот в чем отличается Буденновск от Беслана? Буденновский хотя бы просто, ну, там был, я сейчас не помню его, на Е, Ерин или как-то его там по-другому звали, а министр МВД, который, ну, вот, дал приказ на штурм, и он от него не отрекся. Он до сих пор там, ну, не, я не знаю, жив он или не жив, но вот на документальных съемках я недавно видела где-то каком-то, он говорит, что надо было идти до конца, и надо было этот штурм доводить до конца, несмотря на жертву. Но тогда бы мы убили Басаева, и не было бы того-то, того-то, того-то и того-то. Ну, этот человек хотя бы на ответственность на себя берет. А в Беслане они испугались взять на себя ответственность, хотя приняли вот такое решение, в результате которого погиб. Ну а спасать с помощью переговоров там вообще об этом не было и речи. Им надо было просто потянуть время, поэтому они Аушева тогда пустили в школу. Потому что, в общем, потому что террористы очень злились, на контакт никто не выходил, и надо было их как-то успокоить, чем-то обнадежить. Вот. Я думаю, что это была роль Аушева. То есть он сам, конечно, не знал о том, что у него такая роль. Он его просто позволили ему. Видимо, его не было жалко, как вот было жалко Зязикова, президента Ингушетии, которого террористы потребовали, чтобы он пришел в школу. Его не пустили под угрозу ареста. А Аушева было не жалко, Аушеву позволили войти в школу. Но это было для того, чтобы просто потянуть время.
Лен, а у меня к вам такой вопрос, может быть, он достаточно такой жесткий, да, ну, прозвучит, может быть, жестко, и как бы вы для себя, может быть, его никогда не ставили. Вот я как бы вопрос задам, ну, со стороны адвоката дьявола, да, что ли. Вот вы 20 лет занимаетесь этим расследованием, которое противоречит официальному расследованию, да, было расследование, потом был суд, и вы доказываете своими текстами, да, наверняка у вас очень много каких-то источников, которые вы, естественно, не афишируете и так далее. Вы со многими-многими людьми говорили. И вы доказываете, что все было совсем не так, как представляет официальная версия. Но прошло уже 20 лет. И вообще, кому это нужно? Вот, да, для кого вы это делаете? Что это даст? Это вы делаете для истории, или это вы делаете, это расследование вы проводите для матерей Беслана, для вообще для жителей Беслана? Для чего вообще это нужно? Потому что, ну, в конце концов, ну, обывателю, да, ну да, был, мы же вначале сказали о том, что многие даже и не знают, уже не помнят, что был этот Беслан, то новое поколение, которое люди родились, они вообще не знают ничего про это, да? Зачем вообще это вот нужно, вот такого рода расследование проводить? И для чего? Какая ваша цель?
Ну, до 2019 года я, может быть, и задавалась бы таким вопросом, но в 2019 году, по-моему, в 2019, Юрий Дудь выпустил свой фильм «Беслан», который посмотрели миллионы людей
Замечательный фильм.
в этой стране и, может быть, за ее пределами, и им это было важно. Я уже не буду говорить никаких пафосных вещей о том, что это, в принципе, правду нужно знать, потому что, ну, сейчас, по крайней мере, это позволяет где-то там в интернете, на сайтах «Новой газеты», «Правда Беслана.ру», которую сделала Марина Литвинович, и которая тоже огромная просто. Вот, я, естественно, не одна, и одна бы никогда с таким объемом не справилась бы работы. Вот. Ну, в общем, это все важно с точки зрения того, что вот эта вся накипь, она нынешнего времени и ложь пройдет, а реальная фактура, она останется. Да? И это будет важно для потомков, для самого Беслана, безусловно, важно, потому что он так и остался без сатисфакции, цивилизованной сатисфакции, которую предлагает ну, цивилизованное общество, то есть правосудие. Вот, и поэтому это болит. Ну и там, почему я это делаю из года в год, знаете, я когда пришла в «Новую газету», мне Муратов сказал, что журналистика — это удовлетворение своего личного любопытства за чужой счет. Мне всегда было интересно докопаться, что и как. И тут даже, вот здесь, когда ты это делаешь, тут даже не стоит там, кто тебя прочитает, потомки какие, каким словом. Ты просто идешь, как собака, знаете, по следу. Ты один факт узнаешь, другой факт узнаешь, третий факт узнаешь, все это у тебя. Ты пытаешься понять логику тех, логику этих. В этом суть моей профессии, расследовательской там журналистики. Не знаю, насколько она там правозащитная, не правозащитная, насколько она публицистично приближена. Но вот мне интересно это. Да? Когда ты начинаешь, и у тебя получается, и у тебя восстанавливается картина того, что на самом деле было, как оно было, да, и потом ты вдруг у тебя еще в руки попадает материал уголовного дела, и не подтверждает, что ты вот оказался прав. Ну, это, блин, это удовольствие, которое ты получаешь от своей работы. Вот у меня такая работа, мне она нравится. То есть много всяких разных вещей. Ну, и помимо всего прочего, конечно, это просто интересно людям. Просто об этом не говорится с государственных источников информации. Я вообще считаю, что мои коллеги во многом в 2004 году. Очень жалко, что это была только новая газета, которая там осталась. И очень долго мы, которые расследовали всю эту ситуацию совместно с, в первую очередь, жителями Беслана, с депутатом Госдумы тогда Юрием Савельевым, с Мариной Литвинович, с активистами бесланскими, осетинскими, и с огромным количеством людей, на самом деле, да. Но мы делали это, только одна газета это делала. Мне казалось всегда, что такого рода события, они не могут закончиться, если у тебя столько вопросов. Все журналисты уехали из Беслана, не понимая, что именно случилось перед их собственными глазами в этой вот школе. И они как-то вот, не ответив на этот вопрос, могли дальше жить. Я не смогла. И мне кажется, что это, ну, как? Или тебя использовали, ты тоже врал, как и та же самая... То есть мы обвиняем вот Симонян и прочих, да? Все врали. Все врали. Мы тоже писали неправдивую информацию. И в первый день, когда у нас Вячеслав Измайлов написал 120, потому что Андреев ему сказал, что 120 заложников. И во второй раз, когда мы написали 354, как и все остальные. И вечером, когда я 2 сентября, когда я прилетела туда, я позвонила в редакцию, сказала им, в школе больше 1000 заложников. Мне сказали, да ну, не верим. Школа маленькая, это же Кавказ, он кажется с высоты Москвы крохотным. Мне не поверили. И эту информацию не дали. То есть кто врал? Все врали. Потому что нас всех использовали. Вот я не люблю, когда меня используют. Новая газета не любит в таких вещах участвовать. И мне кажется, что если бы была больше, чем новая газета, тогда очень многие вещи могли бы вообще пойти по-другому. И в Чечне, и в Беслане, и на всех очень серьезных моментах исторических, где, к сожалению, коллег всегда не хватало. Они приезжали, писали, ничего не понимали, уезжали и забывали. Вот принцип журналистики, который мне не близок. Поэтому мне кажется, что нужно выяснить все до конца, по крайней мере, пытаться. В этом суть профессии.
Лена, а можешь сказать, я понимаю, что ты, может быть, тебе не понравится вопрос, но тем не менее, вот ты с таким хладнокровием, ну, на мой взгляд, когда я на тебя смотрела, как ты вообще работаешь, как ты туда ездишь, ты такая сильная, всегда собранная, с таким хладнокровием, все это пишешь, изучаешь эти экспертизы, материалы дела, ну, то есть, ну, как бы можно сойти с ума, ну, там много очень ада, трагедия такая. Лично для тебя вот за эти 20 лет, когда ты там была, жила, когда ты писала, когда ты ходила в суды с потерпевшими, когда тебе угрожали, когда убили Анну Степановну, ну, а вот в эти моменты и потом уже, у тебя были, когда ты понимала, что ты что-то ломаешь, что у тебя опускаются руки, что ты больше не можешь. Вот самый тяжелый момент за эти 20 лет, связанный с Бесланом.
Верочка, я тебе второй раз отвечу, но уже, наверное, прямо. Я из того поколения журналистов, и вообще я, ну, такого возраста, это плохо. Я не говорю, что в этом есть что-то хорошее. Но нам не свойственны моменты, ну, я имею в виду нам моего возраста, скажем так, и редакция, в которую я пришла, она, в общем, разделяет это, хотя сейчас перестраивается и понимает, как это важно. Но вот коллегам старше меня и моего поколения, по крайней мере, не свойственно такое слово, как выгорание, необходимость психологической поддержки, перезагрузки. Я ужасно люблю читать уголовные дела и экспертизы. Какими бы кровавыми ни были, меня приучил к этому и вообще и трупы показал, как выглядит на морге. А мой большой друг, я не хвастаюсь этим, но просто, вот, понимаете, когда ты просто видишь тело, это страшно. А когда ты видишь тело с задачей, как говорил Щербаков, это Владимир Щербаков, бывший начальник 124-й медицинской лаборатории, которая опознавала погибших российских солдат, изуродованных, сожженных в Первую Чеченскую, ну и во Вторую Чеченскую. Он создал генетическую экспертизу в России. Это все очень интересно, с одной стороны, но с другой стороны, нету, вот у меня нету такого ощущения, что вот это все черное, оно складывается и складывается, в какой-то момент ты перегораешь и не хочешь этим заниматься. Ты видишь конкретную цель, это инструменты, там, материал уголовного дела, разговоры с потерпевшими, с источниками, суды, конфликтные отношения с местной шпаной, которую натравливает на тебя ФСБ, полоскание тебя по госканалам, где та же Симонян меня как только не называла, или там по второму каналу мне показали, как мне вручают награду Мишель Обама и сказали, что я агент Госдепа. Ну, это у нас сейчас входит в профессию, это на меня не оказывает воздействия. Может быть, кто-то более впечатлительный как-то почувствовал, что это слишком большое давление. У меня нету такой привычки, нету такого воспитания и внимания к себе, какое есть у нынешнего поколения. Такие приоритеты. Вот. Поэтому я никогда про это даже на этом не заморачивалась. Вот. Самый страшный момент — это всегда были судебные приговоры по делам, когда ты видишь бессилие людей перед системой, Беслане с потерпевшими. Знаете, я, честно говоря, самый страшный это момент, ну, кроме когда я увидела спортзал после штурма, да, это, наверное, этот момент ничего не перешибет, и это один из мотиваторов. Просто понимаете, когда живой человек видит столько много тел людей, детей, 3 часа назад они были живы, а теперь они лежат полностью сгоревшие. Это, по-моему, должно у каждого человека что-то протестовать внутри, потому что это преступление против самой жизни. Ну, как-то нельзя или надо стараться сделать все, чтобы этого не допустить. Это была одна из мотиваций. Но я, честно говоря, по Беслану помню дни триумфов, которые тоже были. И один из них, когда мы поехали вместе с матерями Беслана, это «Голос Беслана», Эмма Тагаева, Элла Кисаева и девочки наши из «Голоса Беслана» в Страсбург, и Страсбург вынес решение судебное. Даже нет, он тогда заслушал, это было заседание, это было только заседание, но уже было понятно, что решение будет, в общем, они услышали, что они услышали людей. И я помню, в общем, эту радость и тоже эта мотивация. Вот. Ну и решение Страсбургского суда, да, которое вот в отличие от Нордоста, теракта в Нордосте, она была более полным и признала здесь ответственность властей за, по сути, штурм и убийство заложников такой же, как и ответственность террористов, которую никто из них, из нас не снимал никогда. Вот. Но все-таки людям хочется знать, как именно погиб их ребенок, не в куче общей, да, заложников. Вот пришел следователь, сказал: ну, чего вы беспокоитесь, он погиб во время спортзала, взрыва в теракте, а у мальчика только пуля в голове и больше никаких ранений. И никакого миновзрывной травмы, и ничего, как бы там не говорит. Вот как? Или от мальчика остался один ботиночек. Или девочку не смогли опознать и похоронили вместо нее чужого человека. Человеку хочется понимать, как прожил последние часы и минуты, и от чего умер их собственный ребенок. Так люди устроены. И я считаю, что они этого заслуживают. Поэтому много было вещей, которые на самом деле мотивировали и заставляли, ну, это столько времени, много лет. Сейчас, конечно, уже интенсивность не та, и сейчас я больше, честно говоря, сижу и жду материалов уголовного дела. Я готова. Я готова, там больше 200 томов. Я их жду очень. Я их хочу почитать, я их почитаю. Я, может быть, буду чуть ли не единственным человеком вообще, ну, не беря Беслан, естественно, да, а, может быть, доживет Юрий Петрович Савельев, который сделал просто, ну, вот кому надо памятник ставить в Беслане, и рано или поздно он будет там поставлен, это ему, безусловно. Это человек, который пошел, ну, то есть человек, у которого вот практически в буквальном смысле слова на коленях вырос Путин. Это человек, который работал в питерской мэрии, очень известный, ну, в общем, такой легендарная личность в Питере. Через него, через его квартиру прошли все. Путин, Сечин, Нарышкин. Вся вот эта вот будущая элита страны. Он был профессором, ректором университета. Сейчас вылетел с головы очень известного. Вот. И поэтому всех их знал. Он был депутатом партии, от партии «Родина» в Государственной Думе. И вот этот человек, но он еще, он ученый, понимаете? Вот можно быть всем, всем абсолютно системным, но ты ученый. И вот тебе, ты приезжаешь в Беслан, он приехал в Беслан в составе члена, он попал в парламентскую комиссию и приехал в Беслан пообщаться с жителями. И жители, не мы ведь начали, собственно говоря, все это расследование, все эти вопросы задавать, кто там стрелял из какого оружия, из танков, из огнеметов, гранатометов. Это жители Беслана, они видели это собственными глазами. И мы тоже им не верили. Ну, потому что иногда кажется, что такого не может быть. А потом они начали доказывать все, и они задавали вопросы, и Савельев вдруг понял, что да, официальная версия, вот это все говно полное. Это все надо изначально садиться и выяснять, как оно на самом деле было, как люди погибли, как шло вот за хроникой. И он все это выяснил. Он сделал свой доклад. Парламентская комиссия, которую возглавлял Торшин, сделала свой. Абсолютно вот два доклада, которые вот, ну, разошлись в пространстве космически просто. И он его опубликовал. Он взял на себя эту ответственность. Слава богу, с ним ничего не случилось. Хотя, конечно, это был вот тот еще тот момент, когда против системы было можно идти, ну, ему, такому, как и он. Но вот сейчас Путин приехал в Беслан, и матери Беслана, они вот мне сейчас звонили и звонили ему, и рассказали тот момент, который не вошел, они, о чем они не рассказали. Они говорят, ну, Путин говорит, а что там расследовать в Беслане? Ну как же, вот есть альтернативная версия тех событий, которые случились там 2-3 сентября, в первую очередь 3 сентября, да, и вот альтернативная версия, автор которой Юрий Петрович Савельев, она действительно базируется на нем, потому что он, по сути, сделал экспертизу, то, что он сделал, то исследование, которое он установил, что конкретно и где взорвалось в спортзале. И после этого следствие полетело. Оно бы до этого момента полностью закончили бы все и сказали, идите и гуляйте. Но когда Савельев представил свою экспертизу, по сути, взрывотехническую, и доказал, что ни одна бомба террористов в спортзале не взорвалась, вот на этом моменте следствие пошло заново, идет вечность теперь. И они сказали матери Беслана, Путину, ну вот есть Юрий Петрович Савельев, вы же его знаете. И Путин сказал, кто такой Юрий Петрович Савельев, первый раз слышу. Мы ждем уголовное дело. Надеюсь, доживем до него все. И тогда мы его прочтем. Потому что пока оно не попадет нам в руки, ничего не закончено. И бесланская трагедия, вы будете о ней помнить все это время, потому что мы будем вам о ней напоминать.
Лен, а скажите, вы уже немножко упомянули Владимира Путина и вот его приезд, да, сейчас буквально на днях он приехал в Беслан, поклонился мемориалу, поцеловал, значит, вот этот бесланский мемориал, это была такая очень кинематографическая сцена, до этого он был в Беслане, по-моему, два раза, сразу же после штурма в 2004-м, потом в 2008 году он был просто в Северной Осетии, до Беслана не доехал, а вот как жители Беслана относятся вот к этому его приеду, как они его трактуют, и вы сами как его трактуете? Зачем он приехал в Беслан за, по-моему, за 2 или за 3 недели до даты? Почему не, он не приехал в день этого теракта, да, в годовщину, 20-летнюю годовщину теракта?
То и как трактуют жители, я не знаю, я с ними не разговаривала. Я вот говорила только с матерями Беслана, которые мне позвонили, и да, собственно говоря, я не спрашивала даже их, они мне сами сказали про это. Я сама к этому отношусь, ну, он опоздал на 20 лет, понимаете? Человек, если он приехал искренне и с сочувствием, и симпатией, но я, насколько я видела Путина вот в таких ситуациях, симпатия у него плохо. Поэтому я думаю, что это какая-то была пиар-акция. Вот. И он преследовал, видимо, все-таки, я думаю, главным моментом его поездки на Кавказ была поездка в Чечню. Не только потому, что там с Кадыровым у него больше взаимопонимания, чем с пострадавшим в Беслане. Я думаю, что на самом деле и поездка в Азербайджан была не случайной. Ну и он включил, собственно говоря, чтобы там не фигурировала только одна Чечня. В Чечне, кстати, знали заранее, что он приедет, и очень сильно готовились. А в Осетии не знали. Ну, в Кабарде, я думаю, то, что ему показали яблочный этот сад, это, конечно, прекрасный сад, да, но я думаю, что могли бы выбрать что-то и получше, если бы было время. Я думаю, что для Кабарды, для Осетии это была внезапная ситуация, а вот для Чечни было предсказуемо. Но я, опять-таки, это мое предположение, но я думаю, что у него была совсем другая цель этой поездки. Вот. А мемориал, ну, просто... Понимаете, 20 лет все-таки для Путина 20 лет. Вот вспоминать в день, когда все будут говорить про Беслан и что-то делать, ну и тем более туда лететь, это, как я понимаю, это и опасно. Ну, он так считает, что все внимание, кто-то может его там подкараулить и покуситься на его жизнь. Поэтому, но и не заметить 20-летие тоже как-то нехорошо. Поэтому он решил на 2 недели раньше заметить. Ну, не знаю, полегчало ему, не полегчало, и вообще, как бы, что он испытывает и чувствует по этому поводу. Понимаете, у него уже не одна бесланская трагедия на душе, на совести, и за столько лет накопилось. Поэтому я думаю, что у него есть какая-то, ну, вот, как у меня уже тоже выросла, некая, или она всегда была, психологическая защита, когда, ну, нельзя реагировать эмоционально, просто надо, потому что надо делать работу. Ну, вот, видимо, у него тоже что-то такое есть, когда он отодвигает все это дело и больше никогда к этому не возвращается. То есть, если я изначально это чувствую, почему и для чего, и что важно, самое важное, это, конечно же, то, что чувствуют, думают, пережили люди, и что это вот эти все камни и мемориалы, это они просто камни и мемориалы, на которые кладут цветы, а для них это там вот под землей. Самое страшное, что было в их жизни, и оно до сих пор, я говорю, оно не успокоилось, потому что государство не дает этому успокоиться. Вот это я понимаю. Вот он, наверное, этого не чувствует. Ну, вот так вот.
Для них, вот для матерей Беслана, с которыми вы говорили, в частности, которые были приглашены на эту встречу, какая-то надежда у них появилась, что будет дан толчок расследованию? Или это, когда вот он сказал, что «А как же так? Не расследование, зачем расследовать? Может быть, с Бастрыкину обратимся опять?» Или они поняли, что это чисто формальное такое, такая встреча была?
Знаете, я прям так вопросом не формулировала, поэтому отвечаю я за них, додумывая, а не то, что они мне конкретно сказали, не цитируя. Но я думаю, что они за 20 лет давно уже перестали быть наивными людьми. Никто не верит в то, что расследование, и все прекрасно знают почему, потому что вскроется тот момент, как следствие скрывало, обстоятельства гибели заложников. Вот, с самого начала и до сих пор, да, и оно никуда не... Ну, я не думаю, что они уничтожат эти 200 с лишним томов уголовного дела. Хотя, честно говоря, у нас такая страна, что все может быть. Вот. Но оно, значит, оно все равно будет доступно когда-либо. Ну, скорее всего, тогда, когда основные действующие лица уже не будут живых. Потому что им не нужно, чтобы это все всплыло при их жизни.
Лена, у меня такой вопрос. Ты сказала фразу, ну и справедливую, что все поначалу врали, потому что нас использовали, ты сказала это, да. И ты упомянула Маргариту Симонян, которая тебя потом мочила и чехвостила, когда ты получила премию. Бог с ней, с Маргаритой Симонян, просто как принято считать, что она получила свою известность и начала такую свою успешную большую журналистскую карьеру, карьеру начальника государственного канала. Именно у нее взлет пошел именно после Беслана, после работы в Беслане, где она вела репортажи и в которых транслировала точку зрения властей. Потом она через несколько лет она выкладывала видео, как она тоже встает на колени вот на этом мемориале, как она там плачет, зачем-то это все на камеру снималось и выкладывалось. Но это бог с ним, да, с ней. А как ты знаешь вообще Беслан и тиражирование вранья на нем? А для кого оно еще стало таким, ну, социальным лифтом, продвижением вверх по карьерной лестнице? Я имею в виду не только там государственных журналистов, но и чиновников, и каких-то, может быть, силовиков. Вот как Беслан как социальный лифт. Вот есть СВО как социальный лифт сейчас для многих, для некоторых, для многих категорий граждан, так и Беслан. Вот что ты знаешь об этом?
Я бы все-таки не сравнила Беслан и СВО. Вот. По поводу Симоньян, ну, если честно, она после Беслана, и именно за Беслана, за то, как она его освещала, она получила государственную награду в марте 2005 года, если я не ошибаюсь, и еще ряд журналистов вместе с ней. И как раз для журналистов, это в том числе, ну, для тех, кто там государственных, которые придерживались этой, это стало действительно лифтом. Что касается силовиков, об этом часто говорили матери поначалу, что вот все они ушли безнаказанными. Это те люди, которые, ну, действительно были там в этом штабу, хотя бы официально, да, неофициально это вообще. Было поначалу такое ощущение, что все они уходят куда-то на повышение, избегают ответственности, не только избегают ответственности, но еще и получают награды. Но, знаете, по прошествии времени я могу вам сказать, что ни у кого судьба нормально не сложилась, никто ничего не получил от бесланской трагедии, а как-то люди очень... Она их тоже сломала. А я не говорю про таких, как Патрушев, который там сидел, и Нургалиев тот же. Они не чувствовали Беслан никогда трагедии своей. Они вот назначили своих заместителей туда, Банькова, Нургалиев и... Проничева, Анисимова, Патрушев, это свои заместители генерала ФСБ, вот, они разбирались с этой ситуацией. Ну, все они как-то... Проничев потерял доверие Путина, Анисимов тоже, Коряков, это начальник ФСБ Ингушетии, погиб. Про Андреева я вообще недавно уже не знаю. Но нет, я не могу сказать, что кто-то из них получил какой-то вот... дивиденд от этой трагедии. Они ушли, они, в общем, их надо было, конечно, по-хорошему судить, вот, выявлять их степень. Ну, в принципе, здесь их преступниками сделало даже государство, понимаете? Если бы изначально, вот как в Буденновске, взяли бы на себя ответственность, что начнем штурм, потому что по-другому никак, это одна ситуация. А когда они скрыли и переложили эту ответственность на террористов, то есть сами солгали, значит, было за что тогда их наказывать, и сами чувствовали вот этот вот момент своей вины, ну, это другая ситуация. Но я не могу сказать, чтобы кто-то из участников Беслана, может быть, только Песков, который вот тогда был сотрудником пресс-службы и заместителем Громова, это тогда был пресс-секретарь, сейчас начальник управления в администрации президента. Я точно не знаю, чем Алексей занимается сейчас. А потом Песков пошел в гору и стал... Но тоже не могу сказать, что прямо из-за Беслана только. Не стало. То есть я вот этим никогда не занималась, не задумывалась, потому что видела, что всех, кого коснулся Беслан, в той или иной степени несчастны.
Какие бы должности они ни занимали. И самый последний вопрос. Ты уже сказала, что матери Беслана, с которыми ты общаешься, они перестали за эти 20 лет быть наивными. Но я не думаю, что они были, да, но ты сказала, что вот они понимают, все понимают. И то, что говорит президент, и искренность или неискренность его слов. А скажи, ну вот насколько ты чувствуешь вообще Беслан... Как за эти 20 лет он, в целом я имею в виду Беслан, я говорю о потерпевших, о тех, кто этой трагедии живет и кто потерял там. Он смирился сейчас? Вообще, как люди, многие, я думаю, родители или старики уже ушли, умерли. В каком состоянии сейчас Беслан, тем более после, да, они в 17 году выиграли ИСПЧ, такого, по-моему, больше не было. И на твоем опыте, я помню, ты писала про родителей моряков Курска, когда их вынудили отказаться от своей жалобы в Страсбург. По Нордосту было решение, но оно было не таким сильным, как по Беслану. Вот они этого добились, да, там было 409 заявителей в СПЧ от Беслана, потерпевших как они вот после вообще сейчас живут, какие у них чувства, то есть они смирились или они тоже надеются?
Беслан, ну, чтобы вы поняли, потому что я много могу слов сказать, но посмотрите фильм «Дудя». Вот Беслан себя чувствует и видит его глазами. Понимаете? Это люди, которые продолжают жить. Они, в общем-то, с Россией. Но когда речь идет об этой трагедии, если кто-то ее задевает, задевает бесланских матерей, или как, они реагируют очень остро. Для них это не история, страница истории, они ее не перевернули. Вот. А в целом город живет, как и вся страна. Научился жить с горем. Мы все учимся жить с горем.
Спасибо большое, Лена, за этот рассказ. Это даже не рассказ. Мне кажется, это такое свидетельство о потрясающей журналистской работе. Действительно, ради этого журналисты настоящие живут, когда какая-то тема их захватывает, да, и они просто не могут ее не продолжать. А Лена Милашина, обозреватель «Новой газеты», продолжает тему Беслана. Ну, не только ее, Лена, вы ведете много тем, но мы сегодня говорили именно про Беслан, потому что будет 20 лет этой трагедии. Да, вот Лена ведет эту тему. Беслан, мне кажется, единственный журналист в России, который знает об этом больше всех, да, и не просто знает, а чувствует. И, как Лена сказала нам, что она будет ее вести, то есть, ну, всегда, пока не справедливость, что ли, не восторжествует, да, пока вот эта версия альтернативной государственной не станет такой сильной версией, официальной, да, но пока она не победит альтернативную государственную версию, и мне кажется, что Лена готова жизнь на это положить, и она не отступится, мне кажется.
Жизнь не готова, но читай, но я жду. Я жду, да. Я дождусь.
Вы знаете, такое банальное выражение, но в смысле, что это дело, одно из дел Лениной жизни, это на самом деле прекрасный пример для молодых журналистов, которые вообще, для людей, которые хотят идти в журналистику и понять вообще, что такое настоящая журналистика. Спасибо, Лен, большое. И я хочу вам пожелать удачи, потому что мне кажется, что есть такое выражение, да, вода камень точит, и это уже не вода, мне кажется, это какой-то водопад, который вот эти камни должен расточить, да, чтобы размельчить, и действительно, чтобы получилось вот, чтобы сбылась ваша мечта, к вам попало это уголовное дело, ничто бы этому не помешало, потому что это нормально, когда журналист добивается своего, и чтобы дальше вам было так же интересно работать, и чтобы никогда этот интерес не пропадал. Вот. А вы, дорогие наши слушатели, наши зрители, слушайте наш подкаст «Совещательная комната» и смотрите его на Ютубе через VPN, да, если у вас есть такая возможность. И слушайте нас также в Apple Podcast. И всем привет, Лена, спасибо большое и удачи.
Вам спасибо. Нам всем удачи. До свидания.